сегодня я прочитаю апостола Павла слова, конечно же, тоже касающиеся благодарности. Записаны они в его послании к Колоссянам. Послание к Колоссянам, 1 глава, с 9 по 13 стих будем читать. Послание к Колоссянам, 1 глава, стихи с 9 по 13. Написано: «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славу Его во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Друзья, говорят, есть три ловушки, которые препятствуют нам жить радостной и насыщенной жизнью, которые воруют у нас радость и мир. Это первая ловушка – сожаление о прошлом, вторая – тревога за будущее, и третья – неблагодарность за настоящее. И действительно, когда мы смотрим на наше настоящее, оно не всегда нам нравится. Нам всегда хочется что-то улучшить. У нас всегда присутствует это ощущение, что «а вот если бы…» Потом стоит троеточие, у которого у каждого из нас есть своя какая-то мечта неосуществленная, есть какое-то желание, которое еще не материализовалось. Вот если бы все было так, как мы хотим, вот тогда бы действительно мы проявляли благодарность. Апостол Павел, похоже, знал секрет счастливой жизни. Именно поэтому, зная этот секрет, он часто говорил о том, что он благодушествует, о том, что для него жизнь Христос, о том, что он радуется и другим советует радоваться. Помните, в послании филиппийцам, даже тогда, когда сам находился в самых стесненных обстоятельствах. Кстати, вот это послание, из которого мы прочли, послание к Колоссянам, было написано им из уз. Он находился в заключении, и он знал, что он, возможно, уже не увидится с верующими в Колоссах. А это ведь была одна из церквей, которую он основал. И вот он пишет в эту церковь, в одну из церквей, которую он организовал, и он писал им послания. Вот практически все те послания, которые мы находим в этом комплексе посланий Павла, были написаны во время его заключения. Некоторые считают, что он был два раза в заключении. Первый раз его освободили, а второй раз уже нет. При Нероне он пострадал как мученик, хотя это нам известно уже не от боговдохновенных писателей. Итак, он пишет им послания, но не только те, которые мы находим в Библии. Он пишет им и другие послания, которые до нас не дошли. Почему он это делает? Потому что он пытается им помочь дальше жить христианской жизнью. Он рассказывает им о том, как идти дальше христианской тропой. Даже после того, как он их оставил, он хочет узнать, как у них дела. У него находится в сердце переживание. Знаете, когда мы кого-то не видим, вот представьте себе друзей наших, возможно, тех, которые остались в тех местах, откуда мы повыезжали. Есть люди, которых мы, ну, например, у меня были люди, которых я не видел десятками лет. У вас, наверное, тоже. И вот вы слышите об этом человеке и с кем-то беседуете об этом человеке. Например, у меня были однокурсники, у меня были одноклассники, у меня были верующие, с которыми я учился в библейском колледже, были друзья из поместной церкви, с которыми я когда-то был. И вот с кем-то беседуешь из этих друзей, и ты задаешь вопрос: «А как он?» И сразу вопросы какие-то идут, да, а ходит ли он в собрание, а поет ли он в хоре, ну, если пел в хоре, конечно, да, а как он изучает Библию или нет, а как его семья. Вы знаете, у Павла был один вопрос, одно переживание, мы только что прочли о нем в этом тексте. Он говорит: «Я переживаю о тех, кого я знал давно там в Колоссах», и у него переживание, чтобы они поступали достойно Бога. То есть он спрашивает, а поступают ли они достойно Бога? А те, кого вот я там вот оставил в Колоссах уже много лет назад, они не просто, знаете, там ходят ли на собрания, участвуют ли в спевках, у него вопрос – поступают ли они достойно Бога. Довольно высокая планка, не правда ли? Стих 9 говорит о том, что он не просто переживал о них, он также эти переживания и волнения обращал в молитвы, как, собственно говоря, сам он и учил. Он говорит: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, то есть конвертируйте ваши заботы, ваши переживания в молитву. 9 стих говорит: мы не перестаем молиться о вас и просить. Он не только переживал, но и молился. Вы знаете, в своих молитвах мы молимся часто, ну о ком? О себе, о круге наших знакомых, друзей, конечно, о наших детях, о нашей церкви мы молимся, может быть, о близких друзьях. Мы вспоминаем, наверное, имена тех, которые еще не пришли к Господу, но вряд ли о том, что, о чем молился здесь апостол Павел. Вообще, молитвы апостола Павла представляют из себя нечто очень интересное. Когда-нибудь, когда будет возможность, я надеюсь, что мы тоже придем к тому, чтобы как-то проанализировать то, о чем молился апостол Павел, потому что это великолепный образец молитв. Так вот, он здесь молится о том, чтобы они поступали достойно Бога. Но в чем же вот проявляется это достойное Богу поведение? Это 10, 11, 12 стихи. Апостол Павел объясняет, что для него значит поступать достойно Бога. Во-первых, он говорит: «во всем угождая Ему». Во всем, заметьте, угождая Ему. Дальше, второе, принося плод во всяком деле благом. Принося плод во всяком деле благом. В-третьих, укрепляясь всякою силою. Заметьте, слово «все», «всякое» присутствует здесь. Апостол Павел говорит, во всем нужно это делать. И четвертый способ, четвертая ножка, на которой стоит этот стол, обильный стол Божьих благословений, и без нее он упадет, если эту ножку у этого стола убрать. Четвертый признак, как жить достойно Богу, это благодаря Бога и Отца. Благодарность Господу, Его прославление. Вот это и есть то самое качество, то способ, то средство, которое здесь апостол Павел рекомендует, которое помогает или способствует нам жить достойно Бога. Благодарность помогает нам жить достойно Бога. Несколько слов о благодарности из этого отрывка. Прежде всего, в 11 и 12 стихе сказано, что благодарность имеет огромнейшую силу. Смотрите, как здесь написано: «укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца». Обычно благодарность мы воспринимаем как ответ на полученное благословение или действие. Кто-то нам что-то подарил, кто-то нам в чем-то помог, кто-то избавил нас из трудной ситуации, и мы, воспитанные люди, должны сказать «спасибо». Кстати, слово «спасибо», если говорить по этимологии, означает «спаси вас Бог». Так вот в русском языке было устроено, что раньше люди за то, что им сделали какое-то добро, они желали спасения друг другу. Наверное, самое лучшее пожелание, которое можно себе придумать. Да? «Спасение тебе желаю» – это прекрасно. Но иногда даже верующие, может быть, вы слышали такое, когда верующие говорят: Богу нельзя говорить спасибо, да, потому что, ну, Богу говорить: Господи, пусть Бог тебя спасет, как-то не совсем оно соответствует, да. Но дело здесь даже не в этом. Конечно, мы не имеем в виду, пусть Господь тебя спасет, самому Богу говоря об этом. Мы имеем в виду настоящую вот эту благодарность. Посмотрим на второе слово, что означает благодарить. Что такое благодарить? Ведь это слово тоже непростое. Ведь это просто это слово не означает просто сказать спасибо, оно означает дарить благо. Так же, как написано в Псалме: «благословлю Господа», то есть даровать Ему вот что-то благое. И возникает вопрос: а что же благое, что хорошее мы можем подарить Господу? Чем мы можем Ему воздать? Чем воздать тому, который сотворил небо и землю? Чем воздать тому, который не нуждается в служении рук человеческих? Чем воздать тому, который вообще, то, что есть у нас, оно, в общем-то, все от Него? Вот что можно Ему воздать? Воздать можно жертву уст, жертву хвалы, которая происходит из нашего сердца. Благодарить – это значит вот благословить Господа, то есть сказать о Нем нечто доброе или хорошее. Благодарность из наших уст производит в нас самих такие перемены, которые делают нас достойными Бога, которые делают нас способными жить достойно Бога. некоторых из нас, даже сидящих здесь, может быть, нет успеха в духовной, в материальной жизни. Возможно, одна из причин, почему это происходит, это потому, что мы не благодарим. Но такой человек, который сидит в рядах, сегодня может сказать: подожди, брат, но ведь мне, может быть, не за что благодарить. Вот если бы Бог меня одарил тем, о чем я мечтаю, тем, что я хочу, если бы оно у меня было, вот тогда у меня была бы причина благодарности. И здесь очень важный момент, и в этом отрывке он присутствует, как я вижу его во всей Библии, друзья. Благодарность Господу не происходит в ответ на благословение, благодарность Господу происходит еще до получения благословений. Я повторю это, чтобы мы это поняли, и сейчас мы это увидим и проиллюстрируем. Благодарность Господу не происходит как ответ на то, что получено. Ну, в общем-то, оно так и происходит, но это такое детское, незрелое вот суждение. Благодарность Господу, о которой говорит апостол Павел, это состояние сердца, которое пребывает всегда, независимо от того, знаешь ли ты или понимаешь, что получил благословение или нет, еще до получения этих благословений. Вот в послании филиппийцам в 4 главе, в 6 стихе, тот же апостол Павел, он говорит так, филиппийцам 4:6: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Вот задумайтесь над этим местом. Если бы я его писал, то я бы написал так: «Если у тебя есть забота, передай ее Богу и вырази ее в своей просьбе, и потом у тебя будет возможность его что? Отблагодарить, да? Ты получишь просимое, и тогда ты сможешь Господа поблагодарить». Но смотрите, апостол Павел пишет совсем не так. Он говорит: не заботьтесь ни о чем, но всегда, то есть исключений нет из этого правила, в молитве и прошении с благодарением. Иными словами, вот эта молитва, которая должна заменять нашу заботу, тогда, когда наше сердце волнуется, когда оно беспокоится, оно не находит покоя, тогда молись, и молись сразу с чем? С благодарением. Без печати благодарения твоя молитва будет недейственной. Она до Бога не дойдет. Но ты скажешь: ну так а за что же благодарить? Ну что ж, мы до этого дойдем. Вот, кстати, именно таков ход событий в книге «Псалтирь». Вы помните, очень часто есть многие псалмы, в которых псалмопевец, в частности Давид, находит себя в очень сложных обстоятельствах. Он говорит: вот эти тучные васанские меня окружили, вот враги вокруг меня, что мне теперь делать? Интересно, что на протяжении псалма ситуация его обстоятельства не меняются. Они остаются такими же. Меняется состояние его сердца благодаря тому, что он вспоминает, кем является Господь. Господь его никогда не оставлял, он был верен раньше, он избавлял его уже не раз, и он начинает просто благодарить. И в конце концов, псалом, это неоднократно мы видим, да, псалом заканчивается славословием и хвалой, хотя тучные васанские еще не оставили, хотя ситуация вроде бы еще не изменилась. Во второй книге «Паралипоменон» в 20 главе мы видим подобную ситуацию. Мы не будем ее читать, но я расскажу немножко о том, о чем там написано. Итак, вторая книга «Паралипоменон», 20 глава, там присутствует иудейский царь Иосафат. Это сложный человек, потому что иногда он приближался к Богу, а иногда, наоборот, удалялся. И жизнь его, она была похожа на, знаете, такие горы, то вверх, то вниз. Вот это был один из моментов, когда он приблизился к Богу, потому что враги приступили. Ему доложили, что и сирияне, и моавитяне, и аммонитяне собрались на границе, и конкретно в пустыне и в оазисе Эн-Геди, для того, чтобы напасть на Израиль. Ему сообщили, что это великое множество уже вторглось в пределы его страны. Что ему теперь делать? Удивительная вещь, он собирает народ в Иерусалиме, он сам идет перед Господа, и он признается перед народом прилюдно, а самое главное перед Господом, о том, что он ничего не может сделать. Он расписывается в своем бессилии. Мы, говорит, ничего не можем сделать, ты, Господь, помоги. И был там человек по имени Иозиил, которого Господь снабдил откровением, это был пророк Божий. И он от Господа дал слово утешения народу израильскому, и он говорит: царь, в том числе тебе, говорю я Иосафату, не бойся, потому что они пришли не к тебе. Интересное слово, да? Это не твоя война. вы просто выйдите и даже не вооружайтесь, говорит Господь. Вы смотрите на то, как Господь будет поборать. То есть смотрите на то, каким образом... Это они, говорит, ко мне пришли, это не ваше дело. Вы просто смотрите, как я с ними сейчас разберусь. Но это на самом деле должно было произойти на следующий день. Интересное слово, правда? Но ведь в него нужно было еще уверовать. И интересно, что делает Иосафат вместе с другими левитами, и вместе со священниками, и вместе со всем народом перед тем, как исполнить слово Господне. В 19 стихе я читаю, в этой главе все-таки не удержусь и прочитаю пару стихов. Итак, 2 Паралипоменон, 20 глава, 19 стих. «И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким». Спрашивается, а за что хвалить? Ну, можно сказать, за то, что Господь дал вот уже слово такое. Но ведь это слово странное, правда? В него надо еще уверовать. Тут враг еще, вот он подступает к городу, они уже хвалят. Вот этот пример, друзья мои. Это сердце, исполненное хвалы. Сердце, настроенное на хвалу и исполненное хвалы еще до того, как мы получаем эти благословения. Итак, благодарность – это великая сила. Благодарность также, друзья мои, мы находим, она должна быть целенаправленной. Мы возвращаемся в наш отрывок, первая глава книги «Послание к Колоссянам». Я еще раз обращаю наше внимание на 12 и 13 стихи. Здесь написано «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Предположим, что нас кто-то сильно обидел. Это бывает в семье, это бывает в церкви даже, это бывает на работе, это бывает среди друзей. И потом этот человек приходит к вам и говорит, послушай, ну извини, если что не так. Ну, как-то не по себе, правда? Хочется услышать что-то более конкретное. Особенно, я подчеркнул, вас сильно обидели. Нам хочется, чтобы человек назвал все-таки, в чем он был неправ. И это будет правильно. И мы говорим, когда ты исповедуешься перед Господом, не нужно говорить, ну, Господи, ты меня прости, если я там в чем-то согрешил. Ты действительно должен назвать, особенно если ты отступил от Господа в какой-то области в своей жизни, ты должен назвать вещи своими именами. Вы знаете, это распространяется не только на прощение, это распространяется также и на благодарность. Порою наша благодарность тоже звучит примерно следующим образом. «Господи, ну, если ты мне что-то и дал, то я тебя благодарю». И молчаливая предпосылка этого заключается в том, что, «Господи, ну, если ты не дал, то я, в общем-то, и не обязан тебя благодарить». Правда ведь? Благодарность должна быть целенаправленная. То есть этот же момент нужно употреблять и в благодарности. Именно поэтому мы говорим, в одном из наших псалмов мы поем «Милости Господни, вспоминай, считай». А как их можно считать, если их не называть? Некто подсчитал, что каждый день мы делаем 23 тысячи вдохов. И мы делаем это, не задумываясь. А ведь если подумать о том, что происходит, мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Это сложнейшая физиологическая операция. Только живое тело может быть способно на это. И те люди, у которых нарушаются какие-то функции их тела, у них эта функция останавливается, и это может даже привести к смерти. Мертвый человек точно не дышит. И мы каждый день делаем огромное количество вдохов и выдохов, и тем не менее думаем, что за это не должны благодарить. Когда в последний раз мы благодарили Господа за это, казалось бы, обыденное дело? А сколько у нас вокруг таких вроде бы обычных дел, о которых мы даже не задумываемся? Есть люди, которые думают, что им не за что благодарить Господа. Но в таком случае можно сказать, друзья мои, или мы с вами невнимательны, если нам не за что поблагодарить, или нам Господь сегодня ничего не сделал. И мы понимаем, что если мы невнимательны, то нам нужна эта внимательность, но сказать, что Господь нам ничего не сделал, тоже нельзя. И вот тогда, когда мы целенаправленно благодарим Бога, то это приучает наше сердце ко внимательности. Мы начинаем замечать благословения Божьи, которые происходят вокруг. Есть люди, которые ведут дневники. Кто-то пишет о том, что произошло сегодня в их жизни. Такой дневник у них есть. Кто-то рассказывает об этих событиях для того, чтобы потом прочитать, может быть, со своими детьми. Кто-то ведет дневник своих достижений. ну, тоже может быть неплохо, но я видел тех людей, которые ведут дневник благодарности, дневник благословений, которые они получили от Господа. Итак, благодарность – это великая сила. Благодарность должна быть целенаправленной. И третья, последняя мысль на сегодня из этого отрывка заключается в том, что благодарить необходимо за саму личность, а не за ее действия. Благодарить необходимо за саму личность, а не за ее действия. Давайте посмотрим, что Павел говорит еще раз в 12 стихе. Вчитаемся в него более глубоко. Он говорит: «Благодаря Бога и Отца». И здесь мы останавливаемся и спрашиваем, как обычно наша благодарность звучит. Вот когда мы кого-то благодарим, у нас есть установленное выражение: «благодарю тебя за то-то и то-то», «за что-то», да? «Я благодарю тебя за вот то, что ты мне дал, за то, что ты меня благословил, за то, что ты хранил меня, Господи», и так далее. Так ведь мы говорим в молитве. Да, действительно, мы так говорим в молитве. И ничего плохого здесь вроде бы нет. Но Павел говорит по-другому. Он говорит: «благодарю Бога и Отца, который призвал нас к участию в наследии святых во свете, который избавил нас от власти тьмы, который ввел нас в царство возлюбленного Сына Твоего». Это интересная конструкция. Павел говорит: я не благодарю Бога за что-то, что Он мне сделал. Я благодарю за Его личность, я благодарю Его за Его характер, я ценю Его за то, кем Он является, а не за то, что Он для меня сделал. Вы скажете, а есть ли в этом разница? Я думаю, что есть, потому что тогда, когда мы просто, знаете, встречаем человека, который нам в чем-то помог, и мы его, ну, не знаем, мы не знаем его характера, мы не знаем его сердца, мы идем с книгами, эти книги упали, незнакомый человек подошел, нам подобрал эти книги, положил, мы говорим: спасибо тебе за то, что ты мне помог. Мы не знаем другие стороны жизни этого человека. Он для нас не знаком. И даже если он поможет нам еще 2-3 раза, это вовсе не откроет его характер перед нами. Почему Павел так говорит? Потому что характер Божий был для него известен. Потому что помощь Божья была оказываема ему не один раз, не два раза, не пять раз. У него было бесчисленное количество раз, на которые он мог бы оглянуться и сказать: вот, во всех этих ситуациях меня избавил Господь. Помните, как он даже пишет о том, что Господь его хранил, даже тогда, когда Павла избивали, Павла преследовали, Павлу давали множество ударов и так далее. Все это Павел помнил и благодарил Господа уже не столько за его действия, сколько он благодарил за его характер, за то, что просто Господь есть. Почему это важно? Почему я на этом делаю акцент? Потому что, друзья мои, у всех нас есть дни, когда нам кажется, что мы не видим действий Божьих. И мы становимся на колени или перед Господом в молитве, и мы вспоминаем, что же сегодня такое было, ну, за что поблагодарить Господа. Вот еще один день прошел, и нам кажется, что не за что. И вроде бы все даже плохо происходит, и не так, как мы хотели бы. И за действия Божьи поблагодарить мы вроде бы мы не можем, потому что мы не видим действий Божьих в нашей жизни. И мы не можем себя как бы заставить сказать: «Господи, благодарю Тебя сегодня, что Ты мне помог». В такие дни, в особенности, нам необходимо опираться не на какие-то действия Божьи, а на Его характер. Потому что хотя действия нам не видны, хотя, может быть, они скрыты от нас, характер-то Божий не меняется. Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. И поэтому мы можем сказать: «Господи, я знаю, что сегодня, может быть, я не видел конкретно Твоих действий, может быть, я не был внимателен попросту. Я не могу назвать конкретных действий в моей жизни, но я могу сказать одно: Ты сегодня такой же любящий, как и вчера. Ты сегодня такой же милующий, как и был вчера. И завтра Ты будешь таким, Господь. И вот за это я Тебя благодарю. Я Тебя благодарю милующего. Я Тебя хвалю любящего. Я возношу Тебя справедливого», и так далее. И мы начинаем хвалить Господа не за что-то, а потому что Он таким является. Все равно характер Бога остается тем же самым. Друзья мои, недавно в одном из произведений я увидел нечто подобное, что, может быть, нам поможет это объяснить. Помните, есть повесть Льва Толстого «Война и мир», очень такая толстая книга, и там описана история. История Натальи Ростовой, которая очень долго любима таким человеком по имени Пьер Безухов. И вот в конце, или уже в концу, есть такая ситуация, когда после войны, когда они встречаются, и когда Наталья и Пьер понимают, насколько они ценят друг друга. И Наталья могла бы сказать: ты знаешь, я тебя благодарю за то, что вот ты мне помог вот в этом, ты меня понимаешь, единственный человек, который там меня понимает и так далее. И вот все вот эти действия, множество действий Пьера по отношению к Наташе, благородных, хороших действий, вдруг складываются в одну картину. И она смотрит на эту картину и видит теперь не просто уже действия этого человека по отношению к ней, в данном случае Пьера, она видит его характер, потому что он так много этих действий проявлял по отношению к ней. И этот характер сводится полностью в эту общую картину, когда она уже благодарит его не за какие-то конкретные действия, она видит его сердце. Вот так и мы. Тогда, когда мы проводим с Господом достаточно времени, тогда, когда мы с Ним проводим нашу жизнь и посвящаем Ему нашу жизнь, тогда нам уже не нужно даже замечать конкретное благословение каждый день. Мы понимаем, что Господь продолжает свой характер и свое отношение, не меняет к нам, даже несмотря на то, что мы, может быть, этого не видим. И последнее, друзья, здесь написано «благодаря Бога и Отца». Благодаря – это значит не просто такой всплеск, у нас иногда бывают такие всплески благодарности. Вот вчера по всей стране был такой всплеск благодарности. Сидят семьи, и возле них вот такая тушка вот этой индюшки, и она так хорошо оформлена, и мы посылаем друг другу эти фотографии. Конечно, ну при такой ситуации, ну как Бога не возблагодарить? Это всплеск благодарности. Сегодня тоже, я надеюсь, что после молитвы будет тоже всплеск, 2-3 молитвы, вы можете больше благодарности, но не этого хочет Господь. Здесь написано «благодаря». Это значит градус не снижать, значит благодарить постоянно. Друзья мои, и тогда мы будем жить жизнью достойной Бога. Причем, заметьте, о чем здесь пишет апостол. Он говорит, благодарите не столько за физические благословения. Мы привыкли за них благодарить, и они действительно у нас есть. Он говорит, за что? За что? Смотрите, вот 12 и 13 стихи. «Бога, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Представьте, мы никакого участия в этом наследии не должны были иметь. Да мы чада гнева по природе. И здесь нам дается эта возможность участвовать в этом наследии. 13 стих. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына». Это духовное благословение. Поэтому давайте прославим Господа за это и будем прославлять всегда. Аминь. Помолимся.